А теперь она, Гюлимкан, жена Бастона, и хоть и пережила горе, а судя по виду счастлива. Лет-то ей под 40, а может и того меньше. Две дочери от Эрназара в интернате учатся. А она возьми да роди еще недавно Бастону, и опять же повезло человеку, сына ему родила. А две дочери Бастона от прежней жены, те вроде замуж уже повыскакивали. И приветливая какая Гюлимкан, и не глупая. Нет, совсем не глупая. Знает, что они с Бастоном не терпят друг друга. А виду не подала. Приняла его радушно, переживала, сочувствовала. «Проходи, мол, сосед наших соседей, проходи, присаживайся на ковер. Ой, да что же за напасть такая? Слыханное ли дело, чтобы волки гнались по пятам? Слава Богу и духам предков, арбакам, что спасли тебя от беды. А самого нет дома, опять какое-то собрание в районе. Должно быть, скоро вернется. Обещали подбросить на директорском газике. Садись, садись. Надо же чая выпить после такого случая. А подождешь немного, так и горячим скоро накормлю». А Базарбай, поскольку уж попал в такой переплет, решил все-таки испытать хозяйку, насколько она искренна с незваным гостем. Да и потом уж очень выпить хотелось, прийти в себя после пережитого, и он набрался нахальства. «Чай — это питье для баб», — сказал без обиняков. «Ты уж извини, но чего-нибудь покрепче не найдется в доме богатея Бастона? Слава-то о нем куда как далеко идет». Такая уж гнусная натура была у Базарбая. Даже если б и не дали ему выпить, все равно был бы доволен тем, как сразу переменилась в лице Бастонова жена. Не по нутру пришлась ей прямота Базарбая. А чего тут церемониться? Не беки какие-нибудь, не ханы. Такие же скотоводы совхозные. «Ты уж извини», — ответила она, хмурясь. «Сам-то Бастон не очень, понимаешь ли, до этого дела охоч». «Знаю, знаю, не пьет твой Бастон», — небрежно перебил ее Базарбай. «Я это так, к слову. Спасибо за чай. Думал, хоть сам и не пьет, а гости бывают». «Да нет, почему же?» — засмущалась Гюлимкан и посмотрела на Рыскула, сидевшего рядом с Базарбаем. У его колен лежала злополучная переметная сума с волчатами. Рыскул приподнялся было, собрался идти за водкой. Но тут в дверях появился второй Бастонов помощник, недоучившийся в пединституте студент Марат, разбитной малый, который изрядно покуролесив по области, теперь остепенился и осел у Бастона. «Слушай, Марат», — обратился к нему Рыскул, «у тебя где-то припрятана полулитровка, я знаю. Не бойся, если что, отвечать перед Бастоном буду я. Давай свою бутылку поскорее, обмоем добычу Базарбая». «Обмыть? Так это я мигом», — довольно хохотнул Марат. И вот уже после первого полстакана, прогнавшего досаду, Базарбай, у которого страх уступил место привычной самоуверенности и бесцеремонности, растянулся на ковре точно у себя дома и стал рассказывать, что да как было, и волчат показал. Развязал оба мешка курджуна, достал волчат и тут сам впервые хорошенько их рассмотрел. Вначале волчата были вялы, почти ни на что не отзывались, все старались спрятаться, словно искали защиты. А потом ожили, согрелись, заползали по кошме, поскуливали, тыкались мордочками в людей, глядя ничего не понимающими, неосмысленными глазами. Искали мать, искали ее сосцы. Хозяйка жалостливо покачала головой. «Так ведь они же, бедняги, оголодали. Детеныш, хоть он и волчий, а есть детеныш. Что, как подохнут они у тебя с голоду? Зачем это?»
«С чего бы им подохнуть?» — оскорбился Базарбай. «Эти твари живучие. 2 дня чем-нибудь подкормлю, а там сдам в район. На зообазе знают, как их выхаживать. Начальство, если захочет, оно все умеет. Волка и то приручит. и заставит в цирке выступать. И за цирк люди деньги платят. Может, и эти в цирк попадут».